Здравствуйте. Мы часто говорим о христианском взгляде на семью, на любовь, на долг. А существует ли христианский взгляд на дружбу? И если да, то каков он? Накладывает ли наша вера отпечаток на то, с кем мы дружим и как? Может ли христианство научить нас дружить? Об этом беседуем с настоятелем Петропавловского храма Саратова игуменом Нектарием Морозовым. Здравствуйте, отец Нектарий.
Добрый день.
Христианство по-своему определяет любовь и переносит его как бы из области человеческих чувств в область, ну, религиозных понятий, можно так сказать. Дает ли христианство подобное осмысление дружбе и каково оно?
Ну, на самом деле, я бы не стал, в принципе, разделять такие понятия, как любовь и дружба. В общем-то, это вещи глубочайшим образом взаимосвязанные. Любовь – это не столько религиозное понятие, сколько, в принципе, некое базовое понятие. Потому что все, что существует, вызвано к жизни любовью Божией. Поэтому любовь – это действительно не просто какое-то чувство, не какая-то эмоция, не какое-то переживание. Это то, что является основой нашего бытия. Это является основой нашего бытия, и это должно быть в идеале основой нашего взаимоотношения друг с другом. А дружба – это совершенно естественное следствие способности человека любить. Потому что если у человека есть друзья, то как раз друзья – это те люди, которых он любит, и которые любят его. Потому что иначе, если он их не любит, и они его не любят, то какая же это дружба? Это просто некое общение. Вот приятельское, потому что людям приятно с другом общаться, товарищеское, потому что есть что-то, что их объединяет, партнерское или так далее, какое-то еще. Вот. А дружба, наверное, предполагает любовь. Поэтому, безусловно, если мы хотим для себя составить представление о том, что же такое дружба, мы должны также искать ответ на этот вопрос в Евангелии. Во-первых, мы находим такой пример, когда Господь говорит о Лазаре, как о своем друге. Даже Он говорит не о своем друге, Он говорит: «Лазарь – друг наш». То есть таким образом, каким-то, как-то вот как бы ставя апостолов в некий один ряд с собой. Точно так же Господь называет апостолов своими друзьями. Понятно, что для самого человека это как-то немыслимо дерзновенно назвать Бога своим другом. Это Господь может говорить о тех, кто живет по Его воле, о тех, кто живет по Его слову, как о своих друзьях, которые знают, чего Он от них ждет, и своей любовью откликаются на Его любовь. Хотя у некоторых отцов мы тоже можем найти такие слова, они говорят не о том, что они сами являются друзьями Христовыми, а они говорят о том, что Христос – это единственный настоящий друг каждого человека. Вот, и говорят, что вот ты ищешь себе друзей, ты ищешь себе друга, но самый главный – твой друг Христос в первую очередь. Тут вот такая двойственность. То есть как бы вот мы сами не можем решиться себя друзьями Божьими назвать, потому что мы и на рабов-то Божьих не тянем чаще всего. Мы очень часто врагами какими-то оказываемся, самыми настоящими, только по милости Божией мы ими не именуемся. А вот говорить о Христе, как о нашем друге, святые себе все-таки позволяют. Вместе с тем, опять-таки, если мы обратимся к Евангелию, мы увидим эту дружбу братскую между самими апостолами. Мы увидим эту дружбу среди первых христиан, когда уже община начала разрастаться. Мы видим вот отношения, которые складываются между апостолами, между учениками апостолов, между теми женщинами, которые им сопутствуют, их сопровождают. Эти отношения тоже братские и сестринские, но они носят именно характер дружбы. И поэтому, наверное, когда мы пытаемся для себя вот определить, что же такое дружба, мы должны именно к Священному Писанию обращаться, как к некому совершенному образцу дружбы. Мы видим, как относятся апостолы друг к другу, мы видим, как они относятся к своим ученикам, как относятся к своим ученикам апостол Павел. Действительно, это самая настоящая дружба, где люди друг другом дорожат, где люди друг друга ценят, и где они позволяют, как тот же апостол Павел, порой расстроиться и огорчиться от того, что он не нашел кого-то, кого ожидал найти, и кто для него является и сотрудником, и близким человеком. Поэтому, безусловно, христианское понимание дружбы способна нам очень существенную помощь оказать в деле приобретения друзей и в деле построения правильных отношений с друзьями. Потому что, безусловно, есть человек новый, который стремится к правильным отношениям дружеским, есть человек ветхий, который совершенно ложным образом дружбу толкует. Почему я об этом говорю? Потому что ведь мы очень часто сталкиваемся с такими ситуациями, когда, допустим, кто-то, ну дай Бог, чтобы это не мы сами были, когда кто-то нам говорит: «Но ты же мне друг, значит, ты должен». Ну, а может быть, мы иногда тоже так говорим: «Вот он мне друг, значит, он должен». А друг, она предполагает другое. Когда ты говоришь, это мой друг, и я должен. Вот, вот это правильное отношение. Это должно присутствовать с обеих сторон. Тогда есть дружба. Но это ни в коем случае не должно быть поводом для требования от кого-то чего-то.
В Советском Союзе, где вера была гонима, дружба была вот некой святыней. А в наше время, когда Евангелие вновь, по милости Божией, проповедуется открыто, многие люди просто не умеют дружить. Почему?
Ну, я бы не стал все так идеализировать по поводу дружбы в Советском Союзе. Дружба, она, в общем-то, между людьми при любом строе и при любых внешних условиях может существовать. Но в то же время и строй, и общая атмосфера жизни накладывается отпечаток на то, как люди дружат. Потому что вот тот же советский период, ну, возьмем до 1953 года период, и мы увидим, как часто люди, которые являлись друзьями, работали на одной работе, были там по партии товарищами, могли жить в одном доме, потом кого-то из них арестовывали, он становился врагом народа, а его вчерашний друг либо закрывал на это просто глаза и как бы делал вид, что это не его совершенно дело, либо вместе со всеми этого человека обвинял и говорил, да, он был моим другом, но он скрывался, он обманывал меня в том числе. Какой же он мне друг, когда он враг партии, враг народа? Это сплошь и рядом все было, поэтому я бы не стал идеализировать. С другой стороны, безусловно, бывали случаи и очень жертвенные отношения, когда все от человека отворачивались и все его называли врагом, кто-то, так сказать, искренне, заблуждаясь, а кто-то просто повинуясь некому стадному чувству, кто-то из страха, вот, и желания выслужиться, и при этом находились люди, которые оставались верны своим друзьям. Но, как правило, те, кто оставались верны своим друзьям, участь своих друзей разделяли. Опять же, наверное, к закату советской уже эпохи, советской истории, такие понятия, как партийная дисциплина, какие-то преступления против дисциплины, уже менее были актуальны, менее значимы. А до того, опять же, люди постоянно сталкивались с тем, что работая в одном коллективе и будучи связанными узами дружбы, они спотыкались вот о том, что кто-то нарушил партийную дисциплину, кого-то прорабатывали, кого-то обвиняли, осуждали. Вот, и тоже нужно было встать и тоже осуждающее слово сказать. Поэтому я бы не стал идеализировать дружбу советских времен. Дело в том, что тут, наверное, надо смотреть не только на то, было ли советское общество безрелигиозным, и несмотря на это в нем было что-то хорошее, а сейчас наше общество стало более религиозным, но в нем много плохого. Тут не на это надо смотреть. Мы совершенно объективно сталкиваемся с тем, что происходит некий распад. Распад человеческой личности, распад общества человеческого. И движение, оно не является движением, которое надо было бы обозначить словом «прогресс». Безусловно, мы имеем дело с колоссальной деградацией человека и человеческого рода. И поэтому нормальные какие-то обычные вот человеческие взаимоотношения, они уходят. И сегодня дружба, которая должна быть для христианина ну, таким вот естественным явлением, она начинает вот в большей степени относиться к области подвига или чего-то из ряда вон выходящего. Да, сегодня люди и любить не умеют, и дружить не умеют, и многих-многих других вещей не умеют. И, в принципе, даже когда им кажется, что они любят, дружат, вот, они очень часто заблуждаются, и происходят какие-то подмены какими-то суррогатами или какими-то совершенно ну, немыслимыми представлениями о должном. Вот когда человек не просто вот, понимает дружбу как долг кого-то по отношению к себе, вот, а порой это просто отношение, которое не имеет никакого внутреннего содержания, за которым не стоит ничего, но человек считает, что у него есть друзья, и он для кого-то друг, просто потому что они вместе проводят время, вместе гуляют, отдыхают, может быть, пьют, может быть, играют, может, еще что-то делают. А в какой-то момент эта дружба, естественно, не выдержит никакого испытания, оказывается, что за ней ровным счетом ничего не стояло. Это характерно для нашего времени. Вот, и поэтому, наверное, тут надо говорить не о том, что в советское время было лучше, а сейчас хуже. Это просто некий запущенный дальше идущий процесс. И, собственно говоря, когда вот мы оборачиваемся назад и говорим, вот в советское время это было лучше, мы забываем о том, что именно советское время, время действительно безбожное, время, когда народ был от веры отторгнут совершенно вот искусственным образом, насильственным, это время и обусловило вот ту деградацию, с которой мы сталкиваемся сегодня. Потому что это же недостаточно, вот прожив 70 лет, не то чтобы без церкви, но почти без церкви, потом вдруг вернуться в церковь, так не бывает. Вот Человек, который всю жизнь там не занимался каким-то определенным образом, видом деятельности, и потом на старости лет этим видом деятельности начал заниматься, он чем-то владеет, конечно, какими-то основами вот, деятельности в той или иной области, но к совершенству не придет. Вот он все равно будет оставаться неким неучем. И, безусловно, мы с христианской точки зрения этими неучами остаемся. Да, слава Богу, что мы в церкви, слава Богу, что сегодня люди могут приходить в храм, ни на кого не оглядываясь, ничего не боясь, но это не значит, что мы из одного качества перешли в другое. Наше нынешнее качество обусловлено вот этими 70 годами. А не только, конечно, 70 годами, но и тем, что было до того, потому что идеализировать дореволюционную историю русской церкви тоже совершенно не стоило бы.
Собственно, советское время, благополучной, да, это
правда. А советское время стало, естественно, продолжением того времени дореволюционного. Угу. Да. Поэтому о прогрессе здесь говорить сложно. Но вот этому общему, скажем, течению истории, общим тенденциям в мировой истории, безусловно, каждый христианин призван противостоять. Когда Господь говорит о том, что придя, найдет ли он веру на земле, когда он говорит о том, что за умножение беззаконий во многих холодеет любовь, это не значит, что мы должны мириться с холодением любви в себе. Это не значит, что мы должны мириться с умножением беззаконий в нас, в самих, и посредством нас в этом мире. Нет, каждый из нас призван как раз этому противостоять и сдерживать процесс распада. И в том числе вот дружба наша и способность наша дружить с другими людьми, она тоже является таким сдерживающим фактором. Потому что без дружбы жизнь становится холодной, пустой, какой-то жесткой очень, бесчеловечной в полном смысле этого слова. А когда мы способны дружить, то мы способны делиться теплом, способны делиться той радостью, тем содержанием, которым наполнена наша душа. И мы мир делаем немного лучше посредством дружбы. А дружба – это огромная поддержка для тех, с кем мы дружим, ну и для нас самих. И, соответственно, они с кем-то могут делиться. Поэтому это очень важно.
Сенатор, бывают ситуации, что вот у человека есть, например, семья, и отношения между супругами включают и дружбу, но помимо этого у человека друзей других нет. Это свидетельство о каких-то личных проблемах, личностных проблемах, и стоит ли пытаться исправить эту ситуацию?
Вот, на мой взгляд, всегда, когда мы сталкиваемся с тем, что у человека нет друзей, это основание для того, чтобы задуматься, как же этот человек живет. Просто получается, что если человек не имеет друзей, ему не интересны люди. Он, ну скажем так, жаден, скуп на какие-то теплые чувства по отношению к кому-то. Он не способен к жертвенности. Что из себя представляет жизнь человека, который, вот, проживая годами, десятилетиями, не находит никого, кто был бы близок ему и кому был бы близок он? Это на самом деле совершенно неестественно. Это некая патология, в принципе. А с другой стороны, сегодня людей без патологии найти очень сложно. Практически у всех людей современных есть какие-то внутренние надломы, какие-то изломы, какие-то неправильности. У кого-то это какая-то детская травма, у кого-то это неправильное развитие, у кого-то это ложное представление, которое он там впитал, может, не с материнским молоком, но вот из окружающей его атмосферы. И поэтому очень трудно жить правильным образом и очень трудно правильно к людям относиться. Но надо однозначно себя понять, если у меня нет друзей, то это не норма, это отклонение от нормы, это болезнь, которую нужно обязательно лечить. Я считаю, что интереснее человека и прекраснее человека не существует ничего. И это, безусловно, не мое личное мнение. Если бы Господь считал иначе, то Он бы не пришел на землю ради человека и не распялся бы ради человека. Значит, Господь в человеке находит что-то настолько глубокое, настолько прекрасное и вместе с тем, не побоюсь такого слова, настолько интересное, что вот человек оказался этого достоин при всем своем недостоинстве. А если мы этого не можем в человеке разглядеть и в людях в принципе, то получается, что мы и Богу чуждыми остаемся. То есть если для Бога самым важным оказывается человек, а для нас человек не важен, то как же быть, какие мы после этого христиане? Естественно, здесь о христианстве говорить крайне сложно. Другое дело, что может быть разная степень близости. То есть люди бывают по своему складу различными. Кто-то общается с огромным количеством людей, для всех открыт, и он совершенно не боится этого вообще, не боится никаких ни травм, ни обид, ни предательств, ничего, потому что на самом деле это все некая данность, окружающая на жизнь. Ну, предали тебя, и что? Ничего стоит страшного. Ну, в некоторых случаях ты просто простил это предательство, и дальше общаешься с человеком, потому что ты понимаешь, что это была его слабость, его немощь, а не какое-то преступление, не какая-то подлость, там, намеренная, целенаправленная. В другом случае ты простил, но дистанцировался от человека, потому что понимаешь, что ваши отношения не имеют дальше какой-то перспективы, положительную, только отрицательную. Но бояться этого совершенно не нужно. А кто-то, например, менее общительный от природы, вот, ну, даже в силу склада нервной системы, ему трудно общаться с большим количеством людей. Но тем не менее, там вот у одного будет 1-2 друга, у другого там 3-4-5 друзей. Понятно, опять-таки, степень близости, она бывает разная. Есть такие друзья, за которых ты, может быть, в состоянии дать жизнь, которые за тебя в состоянии дать жизнь. А есть просто люди, с которыми ты близок, с которыми вас что-то связывает, роднит, но вот нет столь близких, столь тесных взаимоотношений. Бывает по-разному. Мы можем встречаться, приятельствовать, сходиться с разными людьми, но дружба возникает тогда, когда есть что-то, что тоже нас объединяет и роднит, то есть что-то, что является основой. Потому что, с одной стороны, конечно, может быть круг друзей, но в то же время, когда мы говорим, что у меня вот есть такой-то друг, то всегда это будут отношения между двумя людьми. Даже если у меня там не друг, а друзья, но с каждым из них будут отношения свои какие-то неповторимые. И в этом, безусловно, есть какая-то тайна, в этом есть что-то удивительное, совершенно прекрасное. Вот в самом вот зарождении дружбы, в ее развитии, и очень важно потом ее не утратить, не потерять.
Да, Тисникторит, к сожалению, воцерковление часто приводит к тому, что прежние друзья вот теряются, не то, что теряются из вида, а с ними происходит какой-то разрыв, отчасти из-за каких-то неофитских перегибов, отчасти из-за того, что невозможно поддерживать прежний образ жизни. Вот в каких случаях это действительно там трагедия, потеря, ошибка, и нужно пытаться ее исправить, а в каких случаях нужно отпустить и не сохранять эти отношения?
Я считаю, что воцерковление никоим образом не должно и не может приводить к потере друзей. Это совершенно противоестественно, потому что если есть люди, которых мы любили, которые были для нас близкими, родными, и вдруг мы, став христианами и обратившись к источнику любви, то есть к Богу, утратили эту любовь настолько, что потеряли способность любить тех, кого любили, то это какой-то нонсенс, это какое-то безумие. Может произойти другое.
Они может, не захотят с нами больше общаться.
И этого не может произойти на самом деле, потому что те перемены, которые в нас происходят, когда мы к Богу приходим, они таковы, должны быть таковы, чтобы и мы больше любили, и в итоге нас больше любили. Потому что ведь вот связывают нас с кем-то узы дружбы, но при этом люди могут чем-то у нас тяготиться. Нашей там вздорностью, гордостью, там, тщеславием, упрямством, там, вспыльчивостью и прочее, прочее, прочее. Но когда человек приходит в церковь, он же должен начать меняться именно с этой точки зрения. И то, что тяготило в нас наших друзей, оно должно сходить на нет постепенно, в том числе и ради них, и ради Бога, и ради нас самих, но и ради них тоже. Возможно, другое. Бывает так, что дружба является не дружбой реальной, а дружбой кажущейся. И она оказывается зиждущейся на каких-то ложных совершенно основаниях. На общности греховных интересов, на общности греховной жизни. И когда христианство эту основу из нашей жизни извлекает, то есть отнимает, отторгает ее, тогда оказывается, что у нас нет той основы, на которой мы с людьми сходились. Но это вот то, о чем я сказал, что есть люди, которые считают друг друга друзьями, потому что они вместе ходят на футбол, вместе там пьют, вместе гуляют, вместе морду кому-то бьют. Вот и такое бывает, да? И люди совершенно уверены, что это дружба. Но это не дружба. Это некое объединение людей по принципу стаи. Когда их объединяет не хорошее, не то, что лучшее есть в человеке, а то худшее, что у них есть. Вот эту ложную дружбу христианство, безусловно, разрушает. То, что мы говорим о неофитском периоде, здесь бывают неразумные действия со стороны человека. И это не воцерковление и не христианство лишает человека друзей, а его совершенно неразумная ревность. Вот она его может лишить друзей. И вот этого происходить, безусловно, не должно. То есть вот есть Авва Дорофей с его совершенно замечательной, гениальной схемой простейшей. Вот этот круг, в центре которого Бог, и люди, которые, приближаясь к Богу, приближаются друг к другу. Не иначе, а именно так. Вот. Но тут такая тоже вещь происходит, что, о чем, может быть, Авва Дорофей не говорит, когда ты приближаешься к Богу, а твой друг не приближается, ты все равно приближаешься вместе с тем к нему. Хотя в схему круга это может уже не укладываться, но на самом деле так, потому что ты к этому человеку уже начинаешь относиться не просто как к кому-то, с кем тебя случайным образом связала жизнь, а ты понимаешь, что этот человек, твой друг, это дар Божий тебе, и ты этот дар должен сохранить. И теперь ты обладаешь иной мерой ответственности по отношению к этому человеку. И пусть он не пришел еще в церковь, как ты, но ты, тем не менее, либо должен постараться ему помочь прийти в церковь, либо если это не получается, ты же не должен его тащить на аркане. ты все равно должен его и любить, и молиться о нем, точно так же, как своих родных, которых нельзя оставить за порогом дома своего там, или за порогом своей жизни, за ее бортом, просто потому, что ты пришел к Богу, они не пришли. Нигде мы такого не находим. А когда человек начинает упираться мысленным взором слова «не враги человеку домашние его», и почему-то получается, что это не они враги, а ты получаешь право быть для них врагом. И потом это правило переносится и на друзей, что они тебе больше не друзья, потому что они Богу не друзья. Ну, это ложное совершенно представление, безусловно. Безусловно, дружба требует от человека определенного труда. Она зачастую не бывает легкой. Этот труд в основном связан с преодолением нашего собственного эгоизма. Мы, с одной стороны, ждем от человека, что он преодолевал свой эгоизм ради дружбы с нами. С другой стороны, совершенно естественно ожидать от себя этого же преодоления. Потому что мы постоянно, находясь в одном и том же мире, в одной и той же жизни, иногда на одной и той же работе, мы сталкиваемся с ситуациями, когда наши интересы пересекаются. Интересы служебные, карьерные, финансовые, а порой даже просто вот некое столкновение там, гордости, тщеславия. Происходит это тоже область неких интересов. И здесь нужно уметь переступить через себя, отказаться от своего и предпочесть вот интересы и выгоду друга своим интересам и своей выгоде. Если он в ответ поступает так же, если вы уподобляетесь двум людям, которые пытаются друг друга пропустить через одну открытую дверь, а потом, в конце концов, смирившись, идут перед другом, одновременно там застревают, это идеальная, на самом деле, ситуация, просто идеальная. Так бывает далеко не всегда. Вот. Конечно, если ты видишь, что ты уступаешь раз за разом, а человек не уступает никогда, то это, безусловно, сигнал к тому, чтобы постараться понять, вот действительно ли это друг, или здесь какие-то другие взаимоотношения вас связывают, и это превратилось уже в постоянное использование себя. От этого надо постепенно уходить. Потому что иначе, опять-таки, ты другого человека развращаешь и портишь таким образом. Но если ты видишь, что эта игра не в одни ворота, а если он ловит мяч и бросает тебе обратно, ты его бросаешь ему, это, я имею в виду, мяч великодушия и взаимной поддержки, и взаимной какой-то такой жертвенности, тогда все правильно, тогда все как должно. Тут не надо высчитывать, сколько раз уступил он, сколько раз уступил я. Главное, чтобы это, в принципе, стремление с двух сторон было. Вот. И точно так же, когда бывает, что человек вот настоял на своем, поступил по-своему, и пренебрег твоими интересами, надо его за это там простить. Когда ты это сделал, возможно, он тебя простит. И это тоже предполагает дружбу. Точно так же, как в браке, опять-таки. Никто не говорит о том, что супруги – это люди, которые каждый из себя представляет некий идеал отношения ко второй половинке. В браке приходится и терпеть, и прощать, и воспитывать друг друга, и помогать друг другу, совершать правильные поступки. То же самое в дружбе происходит. И как брак без этого невозможен, почему брак зачастую распадается, потому что люди это не понимают, и дружба зачастую прекращается, потому что люди этого не понимают. Это должно обязательно с двух сторон присутствовать. Только тогда дружба – это действительно дружба.
Честно говоря, а как тогда понять, что вот между людьми отношения уже переросли в дружбу? Ведь иногда бывает так, что ты считаешь человека другом и чувствуешь такое вот теплое по отношению к нему чувство и любишь его, но это без взаимности.
На самом деле… Вот любовь, если говорить о чувстве, если говорить не о способности человека, не вот о даре неком Божьем, не о состоянии человеческого сердца, а именно о чувстве вот, как таковом, оно носит правильный характер тогда, когда оно носит характер обоюдный. То есть, когда человек кого-то любит, ну, я в данном случае говорю о любви, скажем так, между мужчиной и женщиной, между будущими супругами, так вот определим. Когда один человек любит, а другой его ответно не любит, то первое чувство, оно ошибочно. Потому что вот такая любовь мужчины к женщине или женщины к мужчине, если она не вызывает отклика, она должна естественным образом сходить на нет. Она должна сходить на нет, как любовь мужчины к женщине или женщины к мужчине, а как любовь христианская, как любовь к человеку, как к человеку, она должна оставаться, безусловно. Что же касается дружбы между двумя людьми, то опять-таки, если ты в человеке что-то видишь, и ты к нему тянешься, и ты считаешь, что ты для него являешься другом, а он для тебя не является, то есть такой дружбы тоже ничего не получится, как ничего не получится из брака, в котором один супруг любит, а другой терпит эту любовь. Точно так же и в дружбе. Если ты любишь и стремишь человека, а он тебя терпит, значит, в этом есть какая-то ошибка. Потому что если бы в этом человеке было действительно то, что ты в нем, как тебе кажется, видишь, он бы откликнулся. А раз он не откликается, значит, ты что-то придумал в нем такое, чего в нем на самом деле нет. И опять-таки, ты по-христиански должен его любить просто как человека. Но ты не должен пытаться создать вот некую модель дружеских отношений, в которых ты дружбу поддерживаешь, а другой человек просто с этим примиряется. Вот, потому что тут недалеко и от навязывания себя другому человеку, и от требования, чтобы он тебе относился каким-то определенным образом, или, по крайней мере, симулировал это отношение. Это совершенно неверный характер носит. Тут счет может быть только на уровне взаимности. То есть это как вот сближающийся кусок железа и магнит.
Нектарий, вот возьмем ситуацию, человек, ну, люди находятся в дружбе, или как между людьми дружба, но вот один человек начинает удаляться, и ты не можешь понять, в чем причина, не чувствуешь за собой никакой вины, вот нужно ли, правильно ли будет попытаться, ну, как-то прояснить отношения, или нужно его отпустить?
Дело в том, что, безусловно, человек – существо, которое всю свою жизнь претерпевает определенные изменения. Мы меняемся не только в течение жизни, а порой даже в течение одного дня или одного часа. Бываем очень разными. В зависимости от темперамента, в зависимости от обстоятельств, каких-то особенностей наших собственных. И естественно, что человек может меняться в течение своей жизни таким образом, что он отходит от себя самого. Или наоборот, идет к себе самому. Это по-разному у разных людей бывает. И происходит некая переоценка. И человек начинает отходить в том числе от тех людей, которые были его друзьями. Потому что он уже другой. И это может разрушить дружбу. Но чаще всего, когда у человека были друзья, действительно настоящие друзья, и он от них отходит и куда-то удаляется, если это он удаляется, а не мы сами удаляемся, то это является свидетельством о том, что в ее жизни происходит что-то не очень хорошее. Потому что, повторюсь, друзья – это дар Божий, это огромная ценность. И если человек оказывается способным этот дар и эту ценность отринуть и вообще презреть ее, значит, с ним что-то не так. И плохо не только то, что он теряет тебя, ты теряешь его, плохо то, что происходит с ним. И поэтому, если он для тебя дорог, то ты обязательно постараешься понять, что с ним происходит, и помочь ему. Тут всегда уместно вспомнить сказку о Снежной Королеве, потому что от чего-то, может быть, заледенело его сердце. И, может быть, почему-то он стал видеть мир иным тоже, в его там глаз попал осколок зеркала, сделанного злым троллем. И он все начал видеть иначе. И, безусловно, надо попытаться человека вернуть, попытаться человека согреть, и, может, какое-то время потерпеть, и вроде бы отпуская его, в то же время сердцем его не отпускать, и надеяться на то, что он вернется, и совершать за него тот же путешествие, которое совершил Герда за Каем, но, так скажем так, фигурально выражаясь. А может быть и иная вещь. Вот есть такая замечательная тоже сказка, по-моему, Гауфа, но я могу ошибаться. Это, наверное, либо каменная, либо стеклянное сердце, я забыл точно, как оно называется. Там был угольщик Петер Мунк, который хотел преуспеть в жизни, который хотел стать богатым. Он тоже нашел вот какого-то загадочного лесного тролля, который забирал у человека сердце, отдавал ему вместо настоящего сердца то ли каменное, то ли стеклянное. Человек взамен получал все, чего он хотел, кроме одного. Кроме живого человеческого сердца, которое могло радоваться, любить, сопереживать, сострадать, проявлять милосердие и прочее, прочее. То есть человек перестал быть человеком. Сегодня это та цена, которую человек зачастую платит за преуспеяние. Поэтому бывает так, что человек мог достичь чего-то в плане карьеры, в финансовом плане, в плане удовлетворения своего тщеславия, а мог не достичь ничего из этого, а просто к этому стремиться и вот свое сердце, условно говоря, потерять по дороге к тому, к чему он стремился. Но, вот опять-таки, если вспомнить эту сказку замечательную и, на мой взгляд, безусловно, христианскую, то можно видеть, что вот какая-то малая крупица чего-то живого, что в этом человеке оставалось, помогло все-таки ему через не до конца забытую любовь к близким, там, к матери, к жене, там, к другим людям, помогло ему все-таки вернуться к себе и свое сердце вытребовать обратно. Поэтому очень важно, чтобы были те люди в жизни вот человека, у которого сердце окаменело, которые постараются его сердце оживить, дадут им такой шанс. Не уйдут из его жизни, потому что если они уйдут, то не будет ради чего себя к жизни человеческой в полном смысле этого слова возвращать. Бывает так, что в силу обстоятельств люди, которые прежде были близкими друзьями, оказываются в разных уголках земного шара, даже не только в разных концах одной стороны, а буквально на разных концах земного шара. Но опять же, если вот есть то, что действительно их объединяло, то, что делало их людьми близкими, это позволит им даже на расстоянии этим близким людьми оставаться. Тем более, если говорить о христианах, то есть о людях, которые существуют в памяти друг друга, и эта память постоянно оживляется, как бы воскресает, даже когда она как-то замирает у нас в ее действии посредством молитвы. Потому что если мы молимся о близком человеке, то вот это тепло нашего отношения к нему, оно сохраняется. И не только в нас, оно сохраняется и в нем. А, как правило, когда вот холодеет в одном человеке дружеское вот это чувство и стремление, оно холодеет и в другом. Зачастую это как-то обоюдно происходит. И более того, надо еще вот к чему быть тоже готовым. Бывает так, что по какой-то причине мы почувствовали человеку некое охлаждение. Это может быть не потому, что мы изменили отношение к нему. Вот, кстати, еще очень важный момент. Вот, например, митрополит Антоний Сурожский обращает свое внимание на то, что человек вот говорит, допустим, о том, что я люблю Бога, но вместе с тем в какие-то моменты он говорит, что нет, никакой любви не ощущаю, мое сердце абсолютно мертво. Значит ли это, что никакой любви к Богу в человеке не осталось? И он сравнивает эту ситуацию, когда усталый смертельный человек приходит домой. Там родные, близкие, в общем-то, любимые люди, а он ничего по отношению к ним не испытывает, потому что его душа настолько вымыта, настолько опустошена, что он просто не имеет в себе никакого ресурса для того, чтобы испытывать какие-то чувства. Но головой он понимает, что он их любит. Но за пределы вот этого головного понимания он выйти не может, потому что он эмоционально в этот момент полностью истощен. Безусловно, такие состояния бывают, и в наше время они, в общем-то, постоянно нам сопутствуют. И поэтому бывает так, что мы не испытываем никаких эмоций, мы не испытываем никаких действительно чувств по отношению к другому человеку, и нам начинает казаться, что он для нас безразличен, что вообще уже все не важно. И не только человек, а вообще может быть все. Вот нужно этому состоянию не доверять и понимать, что это носит характер не столько духовный, не столько даже душевный, сколько характер такой, в большей степени даже физический, потому что это от нервной системы зависит, от там, утомляемости, от синдрома хронической усталости, астении и прочего. И тут надо уметь еще на что тоже вот обратить внимание, когда человек, который не в таком состоянии, слава Богу, не находится, он к нам тянется, в нас нуждается, надо уметь откликнуться и пробудить в себе то, что замерло в силу этой усталости, этой опустошенности. И это бывает очень существенной помощью. И даже очень важно бывает человеку об этом сказать. Вот точно так же, как в семье люди друг другу должны об этом говорить. То есть совершенно естественно, что вот пришел там муж домой в таком состоянии, что ему сказал жене, ты знаешь, ничего не случилось, ничего у меня особенно не происходит, я просто настолько устал, что вот я просто как чурбан какой-то бесчувственный, и ничего никаких чувств не могу испытывать. Вот не бери этого в голову, там, не переживай по этому поводу, ничего не накручивай, просто знай, что это так. Вот. Или это вот моя особенность, которая регулярна. Давай вот вместе это лечить, давай вместе с этим как-то бороться. Ну и жена совершенно естественно, если нам потом скажет. Потому что когда люди друг другу таких вещей не говорят, то второй человек зачастую не догадывается. Должна быть огромная жизненная мудрость, огромный жизненный опыт и любовь для того, чтобы такие вещи понимать, когда тебе об этом не сказали. То же самое в дружбе. Я считаю, что об этих вещах обязательно нужно говорить.
Отец Нектарий, еще один вопрос. Как пережить предательство? Ведь предательство может быть между людьми, которые даже ходят в один храм, стоят вместе на службе.
Ну, тут надо, наверное, разобраться, что вообще называть предательством, что не называть. Прежде всего, важно понять, что человек, если мы говорим о предательстве, а не о какой-то сознательной подлости, коварстве, вероломстве, вот это все-таки
это разные вещи.
Ну, конечно, разные вещи. Потому что одно дело, когда человек проявил малодушие в какой-то ситуации, испугался, ему не хватило твердости и мужества, или же он не смог пренебречь своими интересами, пренебрег твоими интересами. Это все воспринимается как предательство. Но это нельзя назвать какой-то подлостью, злым умыслом. Другое дело, когда человек вот ради того, чтобы в какой-то ситуации тебя обойти и обыграть, понимая, что вот вы являетесь конкурентами в какой-то области, совершил некий обдуманный, совершенно целенаправленный поступок, который, посредством которого он причинил тебе зло. Оклеветал тебя, там, подставил тебя, там, подвел под уголовную ответственность, там, лишил каких-то средств к существованию и прочее. То есть это уже гораздо более далеко идущее действие. Вот это действительно и подлость, и коварство, и злоумысел. Но и предательство тоже в некой высшей, есть такая, скажем так, степень. А когда человек просто вот не сделал того, чего ты от него ожидал, или сделал то, чего ты не ожидал, потому что ты его считал его другом, это все-таки нечто иное. Это в большей степени слабость. Безусловно, за самим собой право на эту слабость нельзя оставлять. И нельзя этого допускать. Но когда человек это сделал, нужно понять одну вещь. Он это сделал не по отношению к тебе. Потому что когда он это делал, он вообще о тебе, может быть, даже не думал. Он просто думал о себе. Просто его любовь к самому себе, она затмила все прочие любови. И в том числе любовь к тебе. И поэтому он просто, этот человек слаб, он просто немощен. И винить его за это не стоит. Другой вопрос. Имеет ли смысл после этого с ним продолжать какие-то отношения? Или отношения прежние? В некоторых случаях имеет смысл. В некоторых случаях совершенно нет. Вот у меня есть такой из детства замечательный литературный пример, который я в течение всей своей жизни вспоминаю. Я уж не скажу сейчас точно, что это 20 лет спустя, 10 лет спустя «Виконт де Бражелон». Я уже запутался, конечно, в последовательности произведений Александра Дюма, посвященных истории трех, точнее, четырех мушкетеров. Вот. Но там вот есть замечательный момент, когда Арамис, ставший кардиналом одновременно генералом ордена иезуитов, втравил Портоса в целую вот историю по смещению царствующего короля, по замене его на его брата-близнеца. Вот. Но не сказал ему, что это брат-близнец, а наоборот его убеждал в том, что короля свергли, они его таким образом возвращают на трон. И когда вся эта затея обернулась полным фиаско, вот, и они ждут, что сейчас за ними придут, и что их убьют, потому что остров, на котором находится, осажден, он вот все-таки как христианин, как духовное лицо, не может перед Портосом не покаяться и говорит ему, что я тебя обманул, поставил тебя в такое положение, чувствую себя виноватым. А тот его спрашивает: а ты ради чего все это сделал? Тут задумался и говорит: я сделал это из тщеславия. И тут Портос смеется, ему легко, хорошо, он говорит: вообще не расстраивайся, я знаю, что такое тщеславие, я столько глупостей из тщеславия делал, я тебя ни за что не осуждаю, все, даже в голову не бери. Ну, казалось бы, такой какой-то смешной, даже какой-то, может быть, глупый эпизод, но, на мой взгляд, он крайне глубокий, потому что он показывает, как один человек сказал о той слабости, которую он допустил, а для другого она совершенно понятна. И он тут же упрощает, потому что он все это пережил в своей собственной жизни, в своем собственном опыте, в своей собственной душе. И так же порой бывает с нами. Вот человек допустил какую-то слабость и совершил что-то, что мы воспринимаем как предательство. Можно обидеться, можно всю жизнь его из своей жизни вычеркнуть, а можно задаться вопросом, не бывало ли в моей жизни ситуации, когда я не то чтобы поступал так, может быть, и не поступал, но когда был готов поступить или колебался, или когда вот эта мысль входила в мое сердце. И когда ты задумываешься, ты, скорее всего, хотя бы что-то из этого в себе найдешь. И тогда появится способность и понять, и простить этого человека, и, может быть, оставить, дать ему место в своей жизни. А может быть, уже не давать, потому что иногда, когда мы позволяем человеку вновь и вновь эти действия совершать, мы его развращаем таким образом. Но тут уже надо смотреть, оценивая объективно человека, ситуацию, себя самого, и тогда уже какое-то решение принимать. Тут на все случаи одного ответа, безусловно, нет. Человек поступает нехорошо, а человек тебе близкий. Надо ли с ним об этом говорить? На самом деле с чужим человеком, с посторонним, возможно, что не надо говорить. Но если это рабочая ситуация, она требует этого разговора, да, надо. Если это подчиненный, там надо. Порой даже когда руководитель, надо поговорить, просто потому что в эту ситуацию надо разобрать, чтобы она не зашла в тупик. Но если нет рабочей необходимости какой-то, служебной, то зачастую лучше не говорить. Почему? Потому что совершенно очевидно, что разговор перерастет в конфликт. Вот когда это очевидно, когда ты прогнозируешь, что кроме конфликта и ссоры ничего не будет, значит, говорить не надо. Если же речь идет о близком человеке, то тут надо уже смотреть на это более внимательно. Потому что возможно, что человек сейчас поступает нехорошо, потом поступит еще хуже, еще, и ты его потеряешь. Поэтому, безусловно, в какие-то моменты нужно садиться и говорить. Но тут очень важно к этому подходить как? Вот опять-таки я рисую некую идеальную схему, которая далеко не всегда удается придерживать, но тем не менее ее хотя бы в памяти иметь нужно, как идеальную схему. То есть нужно не в тот момент, когда тебя разбирает вот это вот желание вот поговорить, не в тот момент, когда ты возмущен, а когда ты успокоился, помолился перед этим, чтобы разговор состоялся такой, который действительно пользу принесет, и потом ты садишь и говоришь: ты знаешь, вот меня очень расстраивает то-то, то-то и то-то. Но очень важно, чтобы это не прозвучало как обвинение. Человеку и так неприятно слушать о том, что он не так в своей жизни делает. И ты говоришь о том, что вот меня это смущает, меня это расстраивает, как нам с этим быть? И человек на это может откликнуться, а может не откликнуться, он может перейти в какую-то глухую оборону, может перейти в нападение, и тогда нужно просто вот спустить это все на тормозах и уйти, потому что видишь, что ничего из этого не выходит. А бывает ситуация, когда приходится сказать: знаешь, ну вот так невозможно, вот либо так, поэтому, как это называется, опять-таки, вот, когда люди собираются пожениться, потом у них возникают какие-то непреодолимые трудности, они берут паузу в отношениях. Ну вот я не знаю, насколько эта пауза в отношениях уместна между людьми, которые собираются вступить в брак. Звучит как-то всегда дико, с одной стороны. С другой стороны, вот если говорить именно о дружбе, здесь определенная пауза, она вполне уместна. В течение какого-то времени в одном человеке это состоится, в другом, потом они снова встретятся, поговорят, а может уже не встретятся, уже не поговорят. Но опять-таки для христианина эта пауза, она должна быть паузой наполненной переживанием о человеке, молитвой о человеке, молитвой о том, чтобы Господь помог нам правильно поступить. И бывает так, что ты в течение этого времени молишься, и вдруг понимаешь, все, что думал, не так и неправильно, и причина не в нем, причина в тебе. И вдруг все разрешает совершенно. Ну, тут в сущности вот есть такая ситуация в одном из патериков, а может даже в многих патериках описано, когда поругались двое братьев монашествующих, и один пошел к другому просить прощения, тот ему сказал, что он не простил, а старец, которому об этом брат рассказал, говорит, ты когда шел к нему просить прощения, ты что при этом думал? Ну, я думал о том, что он виноват, но я все равно попрошу у него прощения. Говорит, а ты подумай, что ты виноват, и попроси у него прощения. А что изменится? Ну, ты попробуй. И вот он идет с этим чувством, а тот выходит ему навстречу просить прощения. То есть вот так оно бывает. Когда вот ты отпустил, и там вот отпустил. Вот это тоже очень важно. Такой немного чудно звучащий вопрос, можно ли с друзьями ругаться? Ну, с одной стороны, вроде бы ответ очевиден, что ругаться ни с кем нельзя, ругаться ни с кем не нужно, это плохо, это грех ругаться. Но с другой стороны, вот есть реальная жизнь, в которой порой эти конфликты происходят. И я хочу сказать, что если мы с человеком, которого считаем своим другом, который для нас другом действительно является, иногда ссоримся, ругаемся, конфликтуем, но это плохо, но это не трагедия, в этом нет ничего страшного. Потому что у людей бывает различный темперамент. Люди бывают вспыльчивые, люди бывают очень, к сожалению, сдержанные на какие-то слова громкие, такие вот и сильные. Но при этом они могут друг друга любить, при этом они могут друг за друга жизнь отдать, при этом они действительно вот и предательство, и подлости не допустят. И я считаю, что когда вот люди дружат, но при этом конфликтуют, ругаются, даже ссорятся, дуются друг на друга порой, страшно не это. Главное, чтобы они были искренними друг по отношению к другу. И бывает даже так, что именно эта искренность, какая-то откровенность человека, открытость, она эти конфликты обуславливает. Безусловно, с ними надо бороться. Безусловно, со всем, что у нас к конфликту и к ссоре влечет, надо в себе бороться. Но в то же время не надо считать, что если это случилось или случается, то это является каким-то препятствием для дружбы. Это является препятствием сиюминутным, но оно однозначно преодолимо. Вот это тоже очень важно знать. Для того, чтобы не терять людей, для того, чтобы не теряться. И почему, к слову сказать, еще дружить бывает трудно. Не только потому, что нужно себя преодолевать и своим интересом, предпочитать интерес другого человека. Вообще дружба предполагает, что ты отдаешь. Отдаешь то, что в тебе есть. Отдаешь тепло, отдаешь какой-то свет, который в тебе есть, если он есть. Отдаешь какую-то душевную энергию, силы. И раскрываешься. Вот это два момента. Отдаешь и раскрываешься. Для современного человека и то, и другое трудно. Отдавать трудно и раскрываться трудно, потому что страшно. Поэтому дружба, она, безусловно, предполагает некий риск. Риск совершенно осознанный и риск, на который нужно идти совершенно без какой-то внутренней опаски. И не бояться потерять. Вот я помню, когда-то давным-давно, в детстве, занимаясь борьбой, я вот увидел в тренерской какой-то вот такой вот свод правил, не везде свои эти правила, но там вот был такой свод правил борца, и говорилось о том, что если ты не будешь идти на некий риск во время схватки, то ты никогда не сделаешь там определенных технических движений, ты всю жизнь там просто простоишь, потопишься на одном месте. Поэтому ты должен рисковать для того, чтобы добиться определенного результата. Но это не бесспорное такое положение. Кто-то считает, что наоборот, это не так. Но мне это как раз ближе. И ты никогда не узнаешь других людей, ты никогда ни с кем не подружишь по-настоящему, если не будешь готов на этот риск идти. Конечно, можно вспомнить вот известного слоненка из сказки, как у слона появился хобот, Киплинг, по-моему, когда он шел там к одному, к другому, к третьему злому существу, там то крокодил, то там еще кто-то, и все его за нос тянули. Ну что ж, да, его все обижали, да, все его тумаков ему каких-то давали, но в итоге у него вырос хобот, он стал большим сильным слоном и смог за себя постоять. Поэтому тут тоже не надо бояться, что тебя какой-нибудь крокодил за нос будет тянуть или еще что-то подобное случится. К этому надо относиться гораздо более легко и великодушно, просто как некой рабочей ситуации, как приобретению опыта. И, безусловно, надо изживать свою собственную обидчивость, свою ранимость, свою легкую такую вот травмируемость, потому что это все, что...
Поменьше с собой носиться.
Поменьше с самим собой носиться, да, да. И очень важно, общаясь с другими людьми, понимать, что человек слаб, человек во многих отношениях неверен. Если этот человек тебя подведет, или даже поступит с тобой как-то нехорошо, или даже предаст, то это ожидаемо. В принципе, это ожидаемо. А вот если он всего этого не сделает, то это чудо. И слава Богу, вот как к какому-то старцу пришли, говорят, такой-то пал, этот вот это сделал, этот то, он говорит, слушайте, зачем мне об этом рассказываете? Что в этом удивительного? Это происходит сплошь и рядом. Вот когда кто-то не падет, когда кто-то вот этого не сделает, от того удержится. Вот об этом говорите, потому что это чудо. А то, о чем вы говорите, это обыденность. Вот, и нужно быть готовым к этой обыденности. Но когда мы сталкиваемся с тем, что гораздо лучше наших ожиданий, что их превосходит, вот за это надо просто благодарить Бога и радоваться этому, что хотя бы один день это есть, или два дня, или три дня, или долгое время. Но при этом знаешь, что может быть по-другому.
Спасибо, отец Нектарий. О дружбе сегодня мы говорили с настоятелем Петропавловского храма Саратова, игуменом Нектарием Морозовым. Я благодарю вас за внимание. До свидания.